Глава 4. Приглашенные стали съезжаться с раннего утра в повозках, одноколках, двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых восках с кожаными занавесками. Молодежь из ближних деревень приехала на длинных телегах, где парни стояли в ряд по краям и, чтобы не упасть, держались за поручни. Лошади бежали рысью, на ухабах сильно трясло. Народ явился за 10 лие из Гадервиля, из Норманвиля, из Кани. Были приглашены все родственники жениха и невесты. Хозяева помирились со всеми друзьями, с какими были в ссоре, вызвали письмами и таких знакомых, которых уже давно успели потерять из виду. Время от времени из-за изгороди доносилось щелканье бича, тотчас распахивались ворота, и во двор въезжала повозка. Она во весь дух подкатывала к самому крыльцу, круто останавливалась и начинала разгружаться. Люди вылезали из нее с обеих сторон, растирая себе колени и потягиваясь. Дамы были в чепцах и платьях городского покроя с золотыми часовыми цепочками, в накидках, концы которых скрещивались на поясе, или в маленьких цветных косынках, скрепленных на спине булавкой и открывавших сзади шею. Мальчишки, одетые точно так же, как и их папаши, по-видимому, очень неудобно чувствовали себя в новых костюмах, многие в тот день впервые в жизни надели сапоги, а рядом с выводком ребят, не произнося ни слова, стояла в белом платье, сшитом к первому причастию и удлиненном для торжественного случая, какая-нибудь большая девочка лет 14-16, кузина или старшая сестра, вся красная, растерянная, напомаженная розовой помадой, и боявшаяся запачкать перчатки. Конюхов не хватало, и мужчины, засучив рукава, сами распрягали лошадей. Одеты они были сообразно своему общественному положению, кто во фраке, кто в сюртуке, кто в пиджаке, кто в куртке. Все добротные костюмы, которым в семье относились с величайшим почтением, и извлекали из шкафов только по большим праздникам. Сюртуки с длинными, разлетающимися по ветру полами, с цилиндрическими стоячими воротниками и огромными, как мешки, карманами. Куртки толстого сукна, при которых обычно носили фуражку с медной кромкой на козырьке. Коротенькие пиджачки с парой тесно, словно глаза посаженных на спине пуговиц, и с такими тугими фалдами, как будто их вырубил из цельного куска дерева плотник. Иные из гостей, но этим, конечно, пришлось обедать на нижнем конце стола, были даже в парадных блузах. Откидной ворот лежал на плечах, спина, собранная в мелкие складки, перехвачена низко подпоясанным шитым пояском. А крахмальные сорочки топорщились, как панцири. Все мужчины были только что подстрижены, так что уши у них оттопыривались, все чисто выбриты, а у тех, кто встал до зари и плохо видел, когда брился, заметны были даже косые царапины под носом или крупные, как трехфранковик, пятна, срезанные по краю подбородка кожи. В дороге ссадины обветрились, и расплывшиеся белые лица были как будто разделаны под розовый мрамор. От фермы до мэрии считалось пол-лье, и туда отправились пешком. Вернулись домой после церковного обряда тоже пешком. Сначала гости шли плотной вереницей, словно цветной шарф извивался по узкой меже, змеившейся между зелеными хлебами. Но скоро кортеж растянулся и разбился на группы, люди болтали и не торопились. Впереди всех шагал музыкант с разукрашенной атласными лентами скрипкой, за ним выступали новобрачные, а дальше шли вперемешку родственники и знакомые. Дети далеко отстали, они обрывали сережки овса и втихомолку забавлялись играми. Длинное платье Эммы слегка волочилось по земле. Время от времени она останавливалась, приподнимала его и осторожно снимала затянутыми в перчатки пальцами грубую траву и мелкие колючки репейника, а Шарль, опустив руки, дожидался, пока она покончит с этим делом. Дядюшка Руо в новом цилиндре и черном фраке с рукавами до самых ногтей вел под руку госпожу Бовари-мать. А господин Бовари-отец, презирая в глубине души всю эту компанию, явился в простом однобортном сюртуке военного покроя и теперь расточал кабацкие любезности какой-то белокурой крестьяночке. Она приседала, краснела, не знала, что отвечать. Остальные гости разговаривали о своих делах или подшучивали из-под тишка, заранее возбуждая себя к веселью. Насторожив ухо, можно было расслышать в поле пиликанье музыканта, который все играл да играл. Заметив, что свадебный кортеж от него отстает, он останавливался перевести дух, долго натирал смычок канифолью, чтоб громче визжали струны, и снова упускался в путь, сам себе отбивая такт движениями грифа. От звуков его инструмента вдали взлетали птички. Стол накрыли во дворе под навесом для телег. На столе красовались 4 филе, 6 куриных фрикасе, тушеная телятина и 3 жарких, а по самой середине великолепный жареный поросенок, обложенный печеночной колбасой со щавелевым гарниром. По углам возвышались графины с водкой. Сладкий сидр, разлитый по бутылкам, окаймлял пробки густой пеной, а все стаканы были заранее до краев наполнены вином. Желтый крем на огромных блюдах дрожал при малейшем толчке, на его гладкой поверхности красовались узорные инициалы новобрачных. Торты и нугу делал кондитер, выписанный из Авито. Так как в этой местности ему приходилось выступать впервые, он старался как только мог и к десерту самолично подал такой фигурный пирог, что все ахнули. У основания его находился синий картонный квадрат, а на нем целый храм с портиками и колоннадой. В нишах, усыпанных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки. Выше, на 2-м этаже, савойский пирог в виде сторожевой башни, окруженный мелкими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсинных долек. И, наконец, на верхней площадке скалы, озера из варенья, кораблики из ореховых скорлупок и зеленый луг, где маленький амур качался на шоколадных качелях, у которых столбы кончались вместо шаров бутонами живых роз. Ели до самого вечера. Устав сидеть, гости уходили во двор погулять или на гумно поиграть в пробку, а потом снова возвращались к столу. К концу обеда многие уснули и захрапели. Но за кофе все опять оживились. Тогда начались песни. Мужчины стали хвастаться силой, таскали гири, пробовали поднять на плечах телегу, показывали фокусы, отпускали крепкие шутки, обнимали дам. Вечером, когда нужно было уезжать, раздувшиеся от овса лошади еле влезали в оглобли, брыкались, становились на дыбы, рвали упряжь, а хозяева ругались или хохотали. И всю ночь по всем дорогам округи мчались галопом при лунном свете обезумевшие повозки. Они сваливались в канавы, перемахивали через кучи булыжника, застревали на подъемах, и женщины, высовываясь из них, подхватывали упущенные вожжи. Оставшиеся в Берто провели ночь на кухне за вином. Дети уснули под лавками. Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Правда, один из родственников, торговавший морской рыбой, он даже привез в качестве свадебного подарка 2 камбалы, попробовал было прыснуть в замочную скважину водой, но дядюшка Руо успел вовремя остановить его и объяснить, что такие непристойности несовместимы с солидным общественным положением зятя. Однако родственник нелегко поддался на его уговоры. Сочтя в глубине души, что дядюшка загордился, он тут же отошел в уголок к 4-5 гостям, которым случайно попались за столом плохие куски, и потому они считали, что их нехорошо принимают, перешептывались насчет хозяина и обиняком желали ему разориться. Госпожа Бавари-мать весь день не разжимала губ. С ней не посоветовались ни о туалете невесты, ни о распорядке празднества. Она уехала очень рано. Супруг ее не последовал за нею. Он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра курил, попивая грог с киршвассером, напиток до тех пор неизвестный в здешних краях и потому явившийся для него как бы источником еще большего престижа. Шарль не отличался остроумием и за ужином совсем не блистал. на все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и лукавые словечки, которыми его засыпали с первого же блюда, он отвечал довольно плоско. Но зато с утра он стал другим человеком. Казалось, что он только вчера познал любовь. Новобрачная ничем не выдавала себя, глядя на нее, нельзя было ни о чем догадаться. Самые лукавые остряки не знали, что сказать, и когда она проходила мимо них, только поглядывали, да тужились от непосильного умственного напряжения. Но Шарль не скрывал ничего. Он называл Эмму своей женой, говорил ей «ты», у всех спрашивал, как она им нравится, разыскивал ее повсюду и часто уводил ее в сад, и гости видели из-за деревьев, как он на ходу обнимает молодую за талию и, склоняясь к ней, мнет головой кружевную отделку корсажа. Через 2 дня после свадьбы молодые уехали. Шарлю нужно было заняться пациентами, больше задерживаться он не мог. Дядюшка Руо дал им свою повозку и сам проводил их до Вассонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь и пошел домой. Сделав 100 шагов, он остановился и, видя, как вертятся в пыли колеса уезжающей повозки, глубоко вздохнул. Вспомнил он свою собственную свадьбу, былые времена, первую беременность жены. Да, он тоже был очень весел в тот день, когда увозил ее к себе из отцовского дома, когда она сидела за его седлом, и конь трусил по глубокому снегу. Дело ведь шло к Рождеству, поля вокруг были белые. Она одной рукой держалась за него, а в другой у нее была корзинка. Ветер играл длинными кружевами нормандского чепчика. Они иногда закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он всякий раз видел у себя на плече, совсем рядом, розовое личико, молча улыбающееся под золотой пластинкой чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как давно все это было! Теперь их сыну уже исполнилось бы 30 лет. Он снова обернулся, но ничего не увидел на дороге. Старик приуныл, как опустелый дом. В отуманенной винными парами голове к приятным воспоминаниям примешались мрачные мысли, и ему захотелось пройтись в сторону церкви. Но, испугавшись, как бы от этого не стало еще грустнее, он пошел прямо домой. Господин и госпожа Бавари приехали в Тост около 6 часов. Все соседи бросились к окнам посмотреть на новую докторшу. Старуха-служанка поздоровалась с барыней, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.